Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы с вами обсудим интересную такую тему, которая связана с нашей неделей. Да, мы постараемся постоянно идти по нашему еврейскому календарю. И 21 Ава – это день памяти одного из величайших раввинов конца 19-го, начала 20 века, а именно Рав Хаим Соловейчик, главный раввин Бриска, то есть Бреста, Брест-Литовского, Бреста, современный город Брест, всем известен, да, он как бы Рав Хаим Соловейчик, Рав Хаим Алеви Соловейчик, он наиболее известен в еврейской истории как Рав Хаим из Бриска, то есть это еврейское название Бреста, да, еще раз я вам повторюсь, да, есть современный город Брест, в свое время назывался Брест-Литовский, и, то есть в Литовском крае, а в еврейской традиции он вошел как город Бриск, который уже многие века община Бреста, она является одной из известнейших общин Литовского края. То есть, что такое Литовский край? Это Великое княжество Литовское. Мы понимаем, что в том, что называлось когда-то польским королевством, Речью Посполитой и так далее, проживало в определенный период времени огромное количество евреев. В общем-то, практически большинство евреев Европы проживало на такой малой территории, о чем мы говорили когда-то, начиная о истории евреев в Польше. У нас был отдельный урок. И так получилось, что евреи были разделены в основном. То есть в самой Польше к 19 веку проживало в основном хасидское население, а в том, что называлось Великое княжество Литовское, проживали евреи, которые стали называться литаим, да, потому что они проживали как раз в Великом княжестве Литовском, или меснагдем, то есть выступающие против, так в некоторых хасидутах их называли. И одной из известнейших общин Литовского края был, конечно же, Брест. И главные раввины Бреста были всегда очень яркими личностями, но, в общем-то, ни один, наверное, из них не достиг такого величия, как Рав Хаим Соловейчик, о котором мы сейчас с вами поговорим, который, в общем-то, называется в свое время его современники называли единственным в своем поколении, и мы увидим, почему. Да, то есть 21 ава, как я уже сказал, является днем памяти. Это день смерти как раз Рав Хаима Соловейчика, и мы хотели бы как раз этот урок, который выпал на эту неделю, посвятить именно его жизни и творчеству, и тому, как он изменил провел эволюцию ешивской учебы. То есть та учеба не только в ешивах, но и во всем еврейском религиозном мире, которая на современном этапе находится, она, в общем-то, вся создана, идет по пути Рав Хаима Соловейчика. То есть, если в хасидском мире ее восприняли не совсем напрямую, то есть там тоже был легендарный человек Эсман де Урайса, который тоже такие же теории прохожие проводил. Кроме этого, многие хасиды учились в литовских ешивах, и они тоже ввели в хасидский мир этот путь учебы. А, собственно, в литовском мире все ешивы перешли на этот путь учебы в начале 20 века. И также и ешивы такого направления, как мизрахи, то есть религиозный сионизм, они также все, в общем-то, идут по пути учебы Рав Хаима Соловейчика, потому что мы видим, что ученики его учеников, они как раз создавали эти ешивы. И тоже ввели и в мизрошное направление, да, то есть мизрахи тоже ввели те же самые пути учебы. Получается, что все практически современные ешивы идут именно по пути учебы Рав Хаима Соловейчика, о котором мы будем говорить более подробно позже, а начнем мы сначала с его биографии. Но да, этот урок будет как бы прямым продолжением некоторых наших уроков, не имея, конечно же, прямого, то есть это не прямое продолжение, но тематическое продолжение некоторых уроков, таких как мы говорили о Воложенской ешиве, первой из ешив литовского мира, и которая стала, в общем-то, эталоном всех современных ешив, а Рав Хаим долгое время был как раз одним из людей, которые возглавляли Воложенскую ешиву. Кроме того, мы когда-то с вами говорили как раз о возникновении польского еврейства, мы говорили с вами о таком человеке, как Яков Полок, который ввел в еврейскую учебу, наиболее развил путь так называемый хилукин, различий, и Рав Хаим является как раз прямым продолжением этого научного пути, этого философского подхода к учебе. И да, то есть эти два урока напрямую являются таким вот продолжением в Рав Хаиме. Итак, кто такой Рав Хаим Соловейчик? Родившийся в 1853 году, он родился не в простой семье, а именно он был сыном Йосефа Дола Соловейчика, впоследствии главного раввина многих общин, в том числе Слуцка и Бреста. А в тот период времени, когда его сын рождается, он был одним из двух рош ешив, Воложенской ешивы, на тот период времени практически единственной ешивы Литовского края. Да, то есть его отец уже тоже был рош ешивой. И тоже очень известный человек, он написал книгу «Бейс Алеви», которая тоже до сих пор изучается. И понятно, что его сын пошел, в общем-то, по стопам отца. До 12 лет он находится в Воложине, его воспитывают вокруг ешивы. В 12 лет его отец получает раввинскую должность в городе Слуцк. Слуцк тогда была очень большая община, и возглавлял эту общину до Бейс Алеви Йосеф Пеймер, один из ближайших учеников основателя Воложенской ешивы Рав Хаима Воложенера, и он был одним из ярчайших раввинов того периода времени, который решал во многих спорах, которые возникали во всем еврейском обществе, то есть он был одним из раввинов, которые занимались как раз административными вопросами всего еврейского народа. И после него не просто так возвели на раввинский трон Слуцка Бейс Алеви, потому что да, видели в том, что раввином этого города должен быть не просто человек, который знает закон, но человек, который влияет на весь еврейский мир, потому что это была очень важная община, и она хотела видеть на своем раввинском троне кого-то, кто, в общем-то, участвует в общественной жизни всего еврейского народа. Итак, ребенок переезжает в Слуцк, там он учится у сына Йосефа Пеймера, которого он впоследствии считал своим, в общем-то, учителем, одним из основных своих учителей. И в 20-летнем возрасте он выходит замуж, женится, конечно же, на дочке, в тот период времени тоже рош ешивы, Воложенской ешивы, рав Рефуэля Шапира, который тоже прославился в еврейском народе. Но это нам не так важно, да, а важно то, что после того, как он женится на дочке рош ешивы Воложенской ешивы, то он опять возвращается в ешиву. То есть мы понимаем, что тогда еще, это еще период, когда не распространяется система ешив по всей Литве, а вся учеба сосредоточена в Воложине. И поэтому, да, постоянно мы видим, что мы возвращаемся к этой точке отправления. Итак, он отправляется в Воложин, где он находится 5 лет, проживает вместе у тестя, и в этот период времени как раз и начинает формироваться с 20-25 лет, формироваться то, что мы и знаем под понятием Рав Хаим Соловейчик, Рав Хаим из Бриска. Почему? Потому что именно в этот период времени он не занимает никакой должности в Воложенской ешиве, но несмотря на это, вокруг него складывается группа учеников, наиболее очень одаренных учеников, да, среди них мы потом увидим ярчайших раввинов следующего поколения еврейского народа, таких как, например, Рав Шимон Шкоп, известный вам или нет, но он был впоследствии основателем ешивы Гродно и тоже повлиял очень сильно на развитие всех современных ешив, в общем-то, в земле Израиля, которые официально идут как раз по пути Рафаэля Соловейчика и Рафшина Шкопа. Кроме этого, было еще несколько известнейших в будущем раввинов в этой группе. И несмотря на то, что он не занимает никаких должностей в системе Воложенской ешивы, но все эти 5 лет эта группа как раз занимается углубленным анализом Талмуда, и именно тогда формируются философские взгляды и научный подход, который мы позже увидим, тот научный подход, который прославил Рафаэль на весь мир, формируется именно тогда в этой группе учеников. Впоследствии, через 5 лет, он возвращается к отцу, но уже не в Слуцк, а в Брест, потому что его отец переезжает в Брест и находится там довольно долгий период времени, вплоть до 1881 года, когда его опять назад приглашают в Воложенскую ешиву уже на должность главы ешивы, одного из глав ешивы. То есть мы понимаем, что весь этот период времени, о котором мы говорим, основным главой ешивы был Нациль. Но как второй рош ешивы его приглашают, потому что в целом его тесть, который занимал эту должность до этого, он становится раввином одного из городов. И да, понятно, что его отец в свое время был рош ешивы, его тесть был рош ешивы, и теперь ему предложили эту должность. И он с радостью возглавляет ешиву и продолжает быть вторым рош ешивой с 1881 по 1892 год, вплоть до закрытия Воложенской ешивы. В 1892 году российская власть закрывает ешиву официально по причине того, что ешива не соответствует тем стандартам, которые Министерство образования к ней предъявляло. То есть ешива не вводит тех общеобразовательных дисциплин, которые требуется вводить. Изучение русского языка не на том уровне, на котором требует от этого Министерство образования Российской империи. И ешива официально была закрыта. Причем не просто закрыта, а было сделано все, чтобы она не могла подпольно возродиться. То есть весь преподавательский состав ешивы, всему преподавательскому составу ешивы было запрещено проживание в Виленской губернии, чтобы не было возможности восстановления ешивы даже нигде в округе. И поэтому Рав Хаим опять в 1892 году возвращается к отцу в Брест и остается там довольно долгий период времени, причем в этом же, в 1892 году его отец умирает, и Рав Хаим возглавляет Брестскую общину, становится главным раввином Бреста. И так он и вошел в историю как главный раввин Бреста. Но надо отметить, что Рав Хаим в общине Бреста, это огромная община, да, огромное количество евреев в этом городе, и Рав Хаим видит себя как глава административной власти, как бы еврейской администрации, грубо говоря, да, еврейского что-то вроде самоуправления, то есть с вопросами аллахическими, законодательными, занимались главные раввины синагог. То есть, да, простой вопрос, который связан с законом еврейским, на который может ответить любой раввин, за этими вопросами приходили к раввинам синагог. А сам Рав Хаим занимался более важными, то есть не более важными, а более общими вопросами, как управление всей общиной, помощь нуждающимся, создание институтов, связанных с милосердием. Он создает очень много в Бресте, создает очень много организаций, занимающихся сдакой, помощью бедным и так далее. Причем как раз на его раввинство приходится огромный пожар, который случился в Бресте, и он также активно участвовал в том, чтобы помочь в последствиях этого пожара, а именно в том, что возникло очень много бедных, многие потеряли любые средства для существования. Кроме того, он очень известен тем, в помощи беременным женщинам, у которых не было возможности воспитывать детей в образовании и так далее. То есть он занимается в основном вместе, занимается в основном административными вопросами, и так он прославляется на весь еврейский народ. И мы впоследствии увидим, что он не просто он участвует в общественной жизни всего еврейского народа, также активно. Теперь, тут как раз, чтобы понять, кто такой Реб Хаим, есть очень интересная история из периода как раз его жизни в Бресте. Да, это человек, который любую вещь, так же, как впоследствии мы будем обсуждать, как он раскладывал законы в Торе, но также он относился к любому вопросу в жизни. То есть он брал любой вопрос, который он видел, и раскладывал его на... занимался глубоким анализом его и получал точный ответ. Точность ответов Реб Хаима, она вошла в легенду. Например, известно, что когда он еще был в Воложенской Ишиве, то один из его учеников, которые были очень близки ему, был ответственным и знал хорошо русский язык, был ответственным за написание ответов, писем, ответов царской власти и государственным чиновникам и местным чиновникам, которые присылали разные письма в Ешиву, то понятно, что должен быть какой-то человек, который отвечал на эти письма. То есть и один из Эфраим Самонов, в будущем один из раввинов в Курляндии, и, возможно, его приводят в еврейских источниках, приводят как депутата Первой государственной думы от Курляндии, хотя я не нашел этого подтверждения, но неважно. Эфраим Самонов, он отвечал как раз за письма, которые были направлялись русским чиновникам, и он приводит его дядя, который тоже тогда же учился в Ешиве и тоже находился в этом кружке, он приводит, что все эти письма Реб Хаим, ему их зачитывали, несмотря на то, что Реб Хаим плохо знал русский язык, но ему зачитывались письма, и он точно определял, где нужно изменить письмо, где ему нужно немножко поправить текст, и без разрешения Реб Хаима ни одно письмо властям не отходило, потому что именно он считалось, что он наиболее точно может подобрать требуемую формулировку. И что касается, да, вот, точных формулировок, то однажды у Реб Хаима спросили, что почему вот ты раввин Бреста? Брест — это одна из величайших общин еврейского народа, огромная общиновка, но ты получаешь небольшую зарплату. А твой брат, спрашивают у Реб Хаима, он в городе Смоленске был главным раввином. И смоленская община в тот период времени была небольшой, неизвестной, в общем-то, в еврейском народе, которая не заслужила чего, она не прославилась каким-то чем-то очень великим. Но, несмотря на это, он получает за свою работу намного больше. Как такое может быть? Ответил им Реб Хаим, что я вам приведу пример, что человек за необходимые вещи, такие как вода, хлеб, платит обычно минимальную стоимость, минимальные деньги. То, что ему необходимо, за это не выкладывают больших сумм. Обычно, да, то есть не в моменты, когда чего-то не хватает. А вот за какие-то, за роскошь человек готов заплатить огромные суммы. За поход в театр, за какое-то, за украшение. Человек готов заплатить огромные деньги. Для Бреста раввин — это необходимость. Поэтому они платят мне малую сумму. Для Смоленска раввин — это роскошь. Поэтому они платят своему раввину огромные деньги, потому что они не видят в этом необходимости, да, они видят в этом только роскошь. Так вот, он очень точно всегда подлавливал это, тот момент, который именно саму центральную точку любого вопроса. Итак, перейдем к следующей теме. Это его участие в собрании в Петербурге 1910 года. В 1910 году в Петербурге были собраны огромное количество раввинов, которые должны были решить вопрос о том, как подготавливать казенных раввинов. То есть какие минимальные требования должно государство предъявлять к государственным раввинам, которые занимают государственную должность? Государство собрало огромное количество официальных раввинов многих городов, среди которых было очень много известных людей, но очень много и государственных раввинов, которые эту должность занимали по государственным причинам. Теперь это собрание, оно очень легендарно известно, возможно, даже требуется ему посвятить отдельный урок, потому что там были, в общем-то, исторически заложены очень многие позиции, которые впоследствии политические партии религиозного еврейства, они придерживались их. То есть на этом как раз собрании, несмотря на то, что никаких итогов у него не было, потому что через 4 года началась Первая мировая война, и никаких решений не были приведены в дело, а потом вообще Российская империя, мы понимаем, разваливается. То есть ни одно из постановлений собрания не было приведено в дело, но на этом собрании эти раввины консолидируются, и впоследствии, когда создаются политические партии и политическая партия религиозного еврейства, Агудат Исраэль, она была построена еще до создания государства Израиль, еще на территории Польши и Российской империи, она создавалась по тем как раз политическим позициям, по которым были огласованы именно вот на этом собрании, Петербургском собрании 1910 года. Так вот, на этом собрании присутствовал и Рав Хаим, и он выступал, он относился к одному из лагерей, то есть там было два основных лагеря. Лагерь тех, кто считал, что государственный раввин требуется пойти на попятные и ввести определенные общеобразовательные дисциплины, что государственный раввин должен знать какое-то количество общеобразовательных, быть образован и не только в Торе, но и в науках. И другое мнение было у тех, кто считал, что, несмотря на то, что раввин он государственный, но все равно он должны не должны изучаться общеобразовательные дисциплины, а должны только присутствовать только, да, то есть он должен проходить стандартную учебу в ешивскую, и этого достаточно для того, чтобы быть раввином, несмотря на то, что он был казенный, государственный, да, и как раз на второй стороне, на той стороне, что нельзя в ешиву владеть общеобразовательных предметов, что это развалит впоследствии ешивы, что несмотря на то, что, да, то есть это, а что цель на самом деле у власти является в том, чтобы развалить впоследствии ешивы, ввести туда не только общеобразовательные дисциплины, которые будут преподавать нерелигиозные люди, но и идеи современные, тому обществу идеи, которые уже с революции и так далее, которые завлекали молодежь. Мы говорим о начале 20 века, о всех тех идеологических течениях, которые были в конце 19 и начале 20 века, вплоть до его середины. Теперь и на этой позиции, несдвигаемой, что нельзя вводить в ешивы не религиозных учителей и не общеобразовательные предметы, на этой позиции стояли любавический ребе Рашаб, да, Рэб Шолом Берн, тогдашний любавический ребе, Хофец Хаим и Рэб Хаим Соловейчик. С другой стороны находились Рэмер Симхон Медвинск, Орсамех известный, если кому-то известен, то Адмор Хабад Капуста. Да, в тот период времени Хабад был разделен на два основных направления. Было несколько направлений в Хабаде, но два основных – это Хабад, тот Хабад Любавич, который мы с вами больше знаем, это как раз и его возглавлял тогда Рашаб, отец Рабби Йосефа Ицхака Шнеерсона, будущего Любавического Рэбе, а вторую большой хасидут Хабада возглавлял, назывался Хабад Капуста. И вот как раз Адмор Хабад Капуста, он выступал как раз за введение общеобразовательных дисциплин. То есть и в самом Хабаде, и в литовском мире был определенный раскол во мнениях. Теперь сам Рэб Хаим и Рашаб на этом собрании очень подружились. Есть как раз очень много писем которые были переписка между Любавическим Рэбе и Рав Хаимом. Вообще Рав Хаим очень довольно положительно относился к хасидам, несмотря на то, что он, конечно же, из семьи Воложенской ешивы, которые всегда считались миснагдим, бней миснагдим, но несмотря на это дружеские отношения между Рашабом, да, Любавическим Рэбе тогдашним, и Рав Хаимом были очень крепки. И не только с Любавическим Рэбе, но и с Рэбе с Гуру у него были хорошие отношения. Но особенно с Любавическим Рэбе, то есть Любавический, даже тогда, когда Рашаб создавал Ишиву Тумхей Тмимим, то он предложил Рав Хаиму возглавить ее, но по определенным причинам этого не произошло. Но и кроме того, когда возник вопрос о строительстве здания Ишивы Тумхей Тмимим, каменного или деревянного, тоже этот вопрос он, Рашаб спросил, спрашивал Рав Хаима, и его ученики Рашаба приводят, что Рав Хаим был практически единственным раввином, которого Любавический Рэбе называл Рав Хаим, то есть всех он называл просто по имени, а его он называл с уважением. И еще много чего пишет сын Рашаба, да, Рэбе Йосеф Ицхак Шнейерсон о связи между двух раввинов. Но вернемся к основной теме. Да, то есть это то, что было в Петербурге. Причем они все говорят, что в Петербурге и Рав Хаим, и Рашаб содержались довольно надолго. И там они постоянно находились вместе в обсуждениях слов Торы. Есть даже некоторые, сохранились некоторые маамарим, которые они там оба хидшу. Ну, неважно. Теперь, когда началась Первая мировая война, то практически, ну, не сразу, но когда Брест был уже в привоенной полосе, то в Бресте было введено военное положение, и все его жители должны были покинуть город. И тогда Рав Хаим переезжает в Минск. В 1915 году Рав Хаим переезжает в Минск, и там он остается вплоть до конца войны. Впоследствии он перебирается из-за плохого здоровья в Варшаву, потом на одно из мест своего какой-то лечебный городок под Варшавой. И в итоге как раз там он и умирает. И возникает вопрос, где его похоронить. Несколько городов требуют, чтобы Рав Хаим был похоронен именно у них. Да, это для города большим уважением является. И в итоге суд религиозный постановил, что он должен быть похоронен в Варшаве. И он был похоронен вместе с дедушкой своей жены, с Рошей Шивой, с которым они вместе управляли. Огромное количество времени управляли Ешивой и Воложенской Ешивой, Нацивом. Они в Варшаве похоронены около Нациф и Рав Хаим Соловейчик. Теперь, что касается это, если коротко о его биографии, а теперь мы поговорим о нем, о Рав Хаиме, как о личности и о его творчестве. Теперь говорят, есть такая легенда, что когда Рашаб, Воложенский Рэбе и Рав Хаим ехали в Петербург, то на их пути к Любавическому Рэбе всегда выходили хасиды и встречали его, а к Рав Хаиму никто не выходил. Тогда Рашаб посмеялся и сказал, что это и есть разница между хасидами и литой, и миснагдим. Что хасиды уважают своего Рэбе при жизни, но практически сразу после смерти забывают его. А литой не совершенно не уважают своего раввина при жизни, но после смерти начинается к нему особое уважение. Мы увидим, да, что как раз после смерти Рав Хаима стали намного более возвеличивать, чем при жизни. При жизни он возглавлял определенные группы учеников, его теория была известна уже, но в политической жизни он, в общем-то, его немного отодвигали, и он сам отодвигал себя, потому что он понял, что его мнение не было услышано. И в управлении в целом еврейским миром он не был на первом месте, а оставался довольно на своей должности. И только после его смерти он стали говорить о том, что он был единственным в своем роде, единственным в поколении и так далее. Итак, а теперь есть интересная статья философская его внука, внук Рабхайма Джейби, так называемый, то есть названный все в честь отца Рабхайма Йосефа Дова. В Америке его называли Джейби, он был одним из философов, религиозных философов и лидеров направления Мизрахи в Америке. Он написал такую философскую работу, которая называется «Иш Аллаха» – «Человек закона», и в которой он описывает идеальный образ раввина. И он, в общем-то, в этой статье намекает всем на своего дедушку, да, что это и есть идеальный образ раввина, человек, который любое его действие, он в любом своем действии живет по Аллахе, в любом своем, каждый его путь четко обоснован только Аллахой, и он не поворачивается ни вправо, ни влево от истины, идет всегда со своей истиной, но на этом отдельно, этой работе философской нужно посвящать отдельные целые уроки, чтобы ее обсудить, да, это глубокая философская работа. Но давайте посмотрим, что такое Иш-Аллаха. Итак, есть интересный пример, красивый, не из этой книги, а история о том, что Рабхайм, он однажды на отдыхе узнал, что в этом же городке, в котором он лечится и отдыхает, находится один из потомков Ротшильдов, и ему как раз нужно было собрать определенную сумму денег для продолжения общественной деятельности в общине, для каких-то нужд цдаки, и он решает обратиться к Ротшильду, заходит к нему во время, как раз во время обеда. Что он видит? На столе с каким-то количеством учеников заходит, и на столе у Ротшильда он видит, что лежат некошерные продукты. И Рабхайм, недолго думая, говорит, благословляет его и говорит, чтобы ему было бы теавон, то бишь, да, чтобы он ел с аппетитом, и дословно это с удовольствием, да, бетеавон, так обычно говорят, да, перед едой, чтобы ты ел с удовольствием. И дальше немножко поговорили, Ротшильд очень прочувствовался тем, что такой большой и известный раввин к нему пришел, и выдал какую-то большую сумму, которая потом впоследствии помогла. Но ученики спросили у Рабхайма позже, как он мог сказать человеку, еврею, как он мог сказать еврею кушать с удовольствием, если перед ним лежали некошерные продукты, да, и вещи, которые запрещено по той нам есть. Как раз, да, наша недельная глава. Теперь, и отвечает Рабхайм, что есть два типа нарушителей Тору. Первый тип – это те, кто нарушают только потому, что им из удовольствия. То есть они нарушают не просто идут против Всевышнего, а не выдерживают, им хочется получить того удовольствия, которое запрещено получать по Торе. И не выдерживая запрета Торы, они нарушают Тору и едят что-то или делают что-то, только чтобы получить то удовольствие, которое было запрещено. Вторая группа нарушителей Торы – это те, кто нарушают ради нарушения. То есть они, как это говорится на иврите, ляхис, то есть привести к тому, чтобы Всевышний разозлился. Квехоль, да, если можно говорить о Всевышнем, о злости Всевышнего. Но, то есть, это их цель. Цель нарушителя, есть такие нарушители, у которых цель это не получить собственное удовольствие от запрета, а только для того, чтобы нарушить запрет, потому что они считают это идеологически правильным, потому что они считают, еще по многим причинам, неважно. Теперь, первая группа нарушителей, те, которые нарушают только для того, чтобы получить удовольствие от нарушения, они считаются евреями, которые нарушили заповедь, но остаются евреями. Мы к ним относимся, любой еврей должен к ним относиться как к стандартному еврею, только, да, помочь ему вернуться на путь истинный. А вот те, которые идут против Всевышнего на зло, как бы нарушают на зло специально, то к ним относятся совсем другие законы, страшные законы, да, эти люди, которые во многом теряют свой статус аллахический как еврей. Но чтобы до такого дойти, нужно, в общем-то, в наше время постараться. В начале 20 века были такие люди, которые официально заявляли, что они нарушают заповеди, потому что они из идеологических причин. И он объясняет, что я благословил Ротшильда, чтобы он ел с удовольствием, то есть, чтобы он нарушал заповедь не потому, что он выступает против Всевышнего, а чтобы он нарушал заповедь только из удовольствия. Это намного лучше. То есть мы видим, что Раб Хаим в любой ситуации, в которой он жил, он смотрел глазами Аллахи, не глазами чувств каких-то, да, что вот, еврей ест некошерное. Да, еврей ест некошерное, это ты уже изменить не можешь. Но что Раб Хаим, да, пытался изменить, почему еврей ест некошерную пищу. И да, вот хотя бы изменить, хоть это изменить. То есть эту маленькую вещь, чтобы он нарушал заповедь не только не из-за того, чтобы нарушить, а из-за того, чтобы получить удовольствие. И в этом был весь Раб Хаим, да, то есть любую ситуацию, в которой он находился, он ее рассматривал до конца и шел по тому, что он считал правильным. Теперь, из-за того, что мы увидим позже, что Раб Хаим, у него была очень особая путь в учебе, который не все понимали, не все признавали, он старался как можно меньше оглашать своих постановлений аллахических, только те, кто у него реально их спрашивали, потому что он боялся, что его постановления будут непоняты. Да, и только ему, его ученики каждый раз спрашивали, что он имел в виду, и он это объяснял подробнее, как мы вследствие еще это увидим. Теперь только в одном вопросе он был очень-очень-очень активен и постоянно его объявлял, это и, а именно пикуах нефеш, опасность для жизни. Он очень боялся того, что человек, еврей может умереть, и всегда облегчал при любой опасности для жизни. Когда к нему в Бресте пришли раввины и начали возмущаться его постановлением в плане постов, какое количество, то есть он огромным количеством людей разрешил есть во время поста. Еще во многих вопросах они начали на него ругаться. Он говорит: вы думаете, что я облегчаю запрет Торы? Это неправда. Я не облегчаю, не делаю запрет Торы. Я устражаю в вопросах опасности для жизни. Да? То есть он считал, что нужно всегда устражать, если есть хоть какая-то небольшая опасность для жизни еврея, сразу же нужно это проверить и поступить именно с этим. Это главное, что требуется в жизни, да, это спасти еврейскую жизнь. Теперь перейдем, собственно, к его шите, к его мнению. Что же такого особенного в изучении Торы привнес Раб Хаим, что мы его говорим, что он один в поколении, что вся учеба ешивы идет по его мнению. На самом деле, этот путь, если мы посмотрим в книгах, он уже встречается и в более ранней литературе, но четко обоснованно эта теория, она была выведена именно Раб Хаимом и его учениками, но мы видим, что и тот урок, о котором мы говорили о Якове Поллоке, он идет по этому пути. И в сефардском мире это был Ицхак Капальтон, который написал Дарке Гемара, книгу Дарке Гемара, которая тоже занималась глубоким анализом каждого закона Торы. У Рамхаля, кстати, переведенная на русский язык, есть работа, которая тоже пытается, да, брать, что Рамхаль тоже объясняет, что нужно брать каждый закон Торы и углубляться. И как именно углубляться внутрь, чтобы понять всю суть этого закона. Но Раб Хаим, да, он сделал особенные правила для современных ешив, и которые, эти правила, которые ими очень легко пользоваться. Итак, когда человек подходит к любому закону Торы, к любому вопросу в изучении Торы. В общем, Раб Хаим-то как раз этим пользовался во всех вопросах в мире. Но, понятно, что мы так не живем, но в вопросах Торы, то первым делом Раб Хаим всегда говорил, что нужно пройти определенный путь, даже если он считается тебе глупым, даже если тебе все понятно. То есть говорить, тут все понятно, Это означает не понять того, что было, что написано в тексте Торы, что именно от нас хотел Всевышний. Он не задавался вопросом «Лама?» Почему? Почему Всевышний так написал? Он задавался вопросом «Ма?» Что? Что тут написано? Что именно Всевышний нам заповедал? Что именно Всевышний включил в этот закон, отдельно взятый закон Торы? Итак, в первую очередь нужно определить, к какому большому разделу Торы относится отдельно взятый закон. Некоторые скажут, что и так все понятно. Но оказывается, что не во всех вопросах это понятно. Иногда, если мы посмотрим определенные законы Торы, то мы не сразу определим, к какому из разделов его отнести. Например, либит, запрет брать в проценты. Да, когда берут долг, у еврея берет долг, то запрещено ему одалживать под проценты. Вопрос такой, является ли это денежным запретом в денежных отношениях, то есть еврей должен, у евреев в денежных вопросах есть определенные законы, которые обязывают нас, и это не относится к... То есть это не запрет истории, а просто закон купли-продажи. Либо это запрет, который касается именно заповедь, которая имеет в итоге денежный выход, но изначально это просто заповедь, которая не является денежной, а просто является заповедью. В чем разница? Кажется, что это какая разница? А разница в том, что если человек простил проценты, то есть должник не может у кредитора взять долг под проценты, но, предположим, он его взял под проценты. Теперь, если кредитор впоследствии простил эти проценты, нарушен ли был тут запрет Торы или нет? Да, и это зависит от того, это только лишь денежные отношения, или они уже нарушили запрет тем, что выдали кредит. Теперь, кроме этого, есть очень много законов, у которых тоже есть, например, выкуп первенца. Выкуп первенца, является ли это обязанностью, денежной обязанностью человека, которая, с помощью которой выполняется заповедь, или это заповедь, которая выполняется деньгами. А разница в том, что если, то, опять же, коэн, да, то же самое разница, если коэн простил еврею, если только денежная обязанность, один еврей может простить другому долг. Если же это заповедь перед Всевышним, то коэн не может простить еврею то, что еврей обязан перед Всевышним. Да? То есть в денежных отношениях, как я уже сказал, еврей может простить еврею определенные долги. Но если это, в первую очередь, это не деньги, а заповедь, то еврей не может простить другому еврею что-то, что связано с заповедью. Ведь это отношение еврея со Всевышним. И тут нужно во многих вопросах понять, да, Тора имела в виду отношения между людьми или отношения между человеком и Всевышним. Теперь, следующий. Когда мы определяем, к какому разделу Торы относился этот данный вопрос, то есть еще много пунктов, которые нужно проверить. Один из пунктов – это проверить, является ли закон «дин клали» о «дин прати», то есть общий закон или частный закон. Является ли закон частным, относящимся только к данному разделу Торы, или тот закон, о котором мы с вами сейчас говорим, он подпадает под какое-то общее правило, относящееся ко всей Торе. Какая разница? Сейчас мы с вами это увидим. Например, давайте приведем сначала такую интересную историю, которая была, свидетелем которой был один из известнейших учеников Рабхайма, Рабби Хескель Абрамский, впоследствии известный раввин в Англии и в Израиле. Он говорит, что однажды в Бресте пришел к Рабхайму один человек и плачет, что у него умер родственник. И в этот же день в Бресте умер еще один человек. И по законам Торы... есть порядок, по которому хоронят людей. То есть тот, кто умер первым, его хоронят первым. Но Хевра Кадиша Бреста похоронила первым не того, кто умер первым, а более богатого и уважаемого человека. И родственник первого умершего пришел плакать Рабхайму, что вот такие растяки Хевр Кадиша в Бресте, что они не выполняют законов Торы, и что нужно их журить. Рабхайм открыл, посмотрел законы в Рамбаме и сказал, что ты прав, я их поругаю, но к тебе это не имеет никакого отношения, ты не должен держать никакого зла на Габай. И отправил его домой. Рабхескель Абрамский говорит, я не понял, если и вправду был нарушен закон Торы, то почему он, да, то понятно, что он за своего, ему больно за своего родственника, и он обижен на Габаев, на поминального, на Хеверкадиша, на поминальную команду, не помню, как это называется, на Хеверкадиша, вот, и, но, если это не, если же, как ты сказал, он не, у него нет никаких претензий к Габаю, то тогда, в общем-то, мне кажется, что не нарушен вообще закон. Объясняет Рабхайм, что нет, ты не прав. Потому что я, говорит, сосомневался. То, что нужно похоронить первого умершего, это закон, который относится ко всей Торе, а именно, что человек обязан выполнить первой ту заповедь, которая первая приходит ему в руки. Да, как, например, когда открывается Арон Кодеш, то нужно взять по-хорошему первую Тору, которая смотрит на тебя, потому что нельзя, нужно первую заповедь, которая приходит тебе в руки, ее выполнять. Нельзя отложить, у тебя, если к тебе сейчас уже пришла какая-то заповедь, и ты знаешь, скоро тебе придется выполнить другую, нельзя отложить эту и ждать, когда придет вторая. Нужно всегда выполнять первую попавшуюся, первую заповедь, которую ты стал обязан, ее первую выполнять. Либо тут говорится, что первого умершего нужно похоронить не по этому общему правилу Торы, а по частному правилу, который, что ну, нужно уважать умерших. Есть такое правило в законах Авилута, законах похорон, о том, что нужно... Во многих вопросах мы уважаем умерших, и, возможно, то, что нужно его похоронить первым, это из уважения к умершим. Если, отвечает Рабхайм, этот закон относится к уважению к умершим, то тогда Габай, не похоронив его первым, задел его. И понятно, что его родственник имеет претензии на Габай. Но если это общий закон Торы, то тогда к умершим это не имеет никакого отношения. Это сам Габай нарушил свою собственную заповедь. И поэтому я, как раввин Бреста, должен его поругать то, что он нарушает заповеди свои собственные. Но к отдельно взятому жителю Бреста это не имеет никакого отношения. Потому что этот закон, он не имеет никакого отношения к умершему. Он имеет отношение к живому. Да? То есть вопрос, кому имеет отношение этот закон, к умершему или к живому, от этого зависит. Да, кто нарушил заповедь и кто имеет право его журить. Кроме того, например, в вопросах молитвы, объясняет Рабхайм, такую интересную вещь, что у нас есть два закона. Первый, что во время молитвы нужно понимать текст слов молитвы. Второй закон – это то, что тот, кто не сделал правильное намерение, кавана намерение, во время молитвы он должен вернуться и помолиться заново. Спрашивает Рабхайм, что именно не сделал человек, чтобы он должен был молиться второй раз? Какая именно молитва не засчитывается человеку, а какая засчитывается? Объясняет Рабхайм, что тот закон, что нужно понимать все слова молитвы, это частный закон в молитве. И если человек даже не выполнил этого закона, то его молитва не очень хорошая. Да, он не человек, который просит что-то и не понимает, что он просит. Это плохо, но это все-таки является молитвой. Что же касается тогда о чем говорится в вопросах, что если человек не намеревался, то он должен помолиться второй раз. Он говорит, это если человек вообще не намеревался молиться. Спрашивает Рабхайма, что значит не намеревался молиться? Ведь он стал помолился, все слова молитвы сказал. Что значит, он не намерился? Он говорит, Рабхаим, что смысл молитвы – это стоять перед царем царей и просить у царя царей, у Всевышнего. Если же человек не подумал во время молитвы о том, что он стоит перед Всевышним и просит у Всевышнего, то все, что он сказал, вообще не является молитвой. Даже если он понял все слова молитвы, подумал о всех словах, несмотря на это, если он не подумал о том, что он стоит перед Всевышним и просит у Всевышнего, то это вообще не является молитвой, потому что молитва – это что-то вроде диалога. Да? Мы стоим перед Всевышним и просим его. Если мы не подумали о том, что мы просим, то мы просто стоим перед стенкой. Вот. Так объясняет Рабхаим. То есть, и это, объясняет Рабхаим, относится к общему закону, что в любой заповеди, если человек, не только в молитве, в любой заповеди, если человек не подумал о том, что он выполняет определенную заповедь, то это он ее и не выполняет. Вообще. Теперь, в молитве он нашел это в Рамбаме, что недостаточно подумать, что я выполняю заповедь молитвы, но нужно, требуется подумать о том, что такое молитва. Да? Что ты стоишь перед царем царей и просишь у него. Теперь особое место в пути Рабхаима имеет такие два слова, как, которые часто встречаются в ишивской учебе, но не все ее правильно, наверное, не все эти слова правильно понимают, это хефца и гавра на арамейском языке. То есть хефец и гевер. То есть человек и вещь. Есть люди, которые сейчас в современном мире уже не очень грамотные, они понимают просто, как написано, человек это человек, а вещь это вещь. Но Рабхаим имел в виду более глубокие вещи. Он имел в виду философские понятия субъект и объект. Субъект, который производит действие, он обозвал человек, гевер, гавра. А объект, на который производится действие, он называет хефца, то есть вещь. Теперь мы понимаем, что иногда объектом является человек, а иногда субъектом может быть не человек. Да? То есть не всегда производит действие человек, не всегда действие направлено на вещь, иногда оно направлено на человека. Причем, да, хефца также может быть, мы понимаем, что объект, то есть вещь, на которую направлено действие, когда мы говорим о духовных мирах, может быть духовной субстанцией или еще чем-либо. Что непонятно для людей неграмотных, которые считают, что хефца, вещь, это вещь. То есть такие, грубо говоря, грубые материалисты, которые, читая Рабхаима, они не понимают, что вещь – это на самом деле объект, то есть любая вещь, на которую производится действие. И тут есть тоже интересные понятия, такие как, что он объясняет многие законы, разделяя на то, что когда действие производится, когда заповедь на субъекте, а когда заповедь на объекте. То есть, например, есть заповеди, которые на объекте. То есть, например, жертвоприношение – нет заповеди есть жертвоприношение. Есть заповедь, чтобы жертвоприношение было съедено. В чем разница? Разница в том, что мы находим, что коэнам давали очень маленькие кусочки еды. И объясняет Рабхаим, что если бы была заповедь съесть что-либо, мы знаем, что в Торе еда – это размер только скизай. Да? Как мы знаем, в Песах, например, маца, ее нужно съесть кизай. Далее, во время суды. Перкат Амазон он накизает. То есть еда определяется в Торе размером с кизает. А если же мы говорим о том, когда об объекте, что жертвоприношения должны быть съедены, то мы не говорим о размерах, потому что нам не важно само действие, нам важен итог, что жертвоприношение было съедено. Также, например, охрана храма, храмовая охрана, у нас нет ни у отдельного коина, ни отдельного левита нет заповеди охранять храм. Да, тогда бы они ругались и бегали каждый, кто первым будет охранять храм. А заповедь в том, чтобы храм был охраняем. То есть заповедь на объекте и на итоге. Да, то есть на итоговом действии, то есть на итоге не на само действие является важным, а итог, чтобы храм был охраняем. Также в шаббат Рабхаим очень часто определяет, Когда запрет, в каких именно запретах Малахот, то есть 39 запретов в Шаббат, какие из них являются запретом действия, а какие из них являются запретом итогового итога, да, чтобы, например, в Бишуле есть спор, является ли само действие варки запрещено, или чтобы вещь была сварена. Разница в том, если человек поставил вариться что-то в самом конце шаббата, и вещь не успеет свариться до конца шаббата. Нарушил ли человек шаббат или нет. И также Рабхайм всегда определял, он говорил, что мы, когда мы смотрим на вопрос, на споры между решением, первыми комментаторами Торы, то нужно понять каждое мнение из спорящих сторон. Это не просто спор «дурак сам дурак, от дурака слышу», да, или «да, нет, да, нет, нет, да». Вот. А на самом деле у каждой из сторон есть свое мнение, своя точка зрения и свои объяснения. И нам требуется понять более глубоко, что имел в виду каждый из авторов. Как, например, если мы приведем последний, наверное, пример, это молитва Мари, вечерняя молитва еврейского народа, которая есть спор Рамбама и Райвида. Если человек посередине молитвы неожиданно вспомнил, что он уже ее молился. Например, он обычно молится в 11 часов вечера, а тут неожиданно он сегодня помолился в 9, думая, что в 11 он помолиться не сможет. И когда наступил 11, он не помнил, и в своем стандартном миньяне он, значит, помолился еще раз, и тут посередине молитвы он вспоминает, что он уже помолился. Спорится Рамбам и Райвет, должен ли человек остановиться и перестать молиться. Вот. И объясняет Рав Хаим, что по Райвиду человек обязан остановиться и перестать молиться, потому что Райвид считает, что сама вечерняя молитва изначально это наше право, но написано, что евреи приняли ее на себя обязанностью. Теперь, в какой форме евреи приняли на себя ее обязанностью? Райвид считает, что после того, как евреи принимают вечернюю молитву на себя обязанностью, она становится полностью, как и все остальные молитвы. А Рамбама считает, что несмотря на то, что евреи приняли ее на себя обязанностью, она сама осталась права. Но теперь на евреи, на субъекте есть обязанность. То есть изменился ли сам объект? Или теперь на субъекте есть обязанность? Да, в этом спор. Райли считал, что сам объект, молитва, она изменилась после того, как евреи ее изменили на обязанность. А Рамбам считает, что объект не изменился, а только мы приняли на себя обязанность, то есть субъект изменился. Но так как молитва не изменилась, то ее можно молиться дважды. Теперь давайте подведем итоги. А итогом я хотел бы привести часть из Педа по Рав Хаиму Соловейчику, такого известного раввина, как Рав Мейер Берлин. Он больше известный в мире как Бар-Илан, человек, который один из лидеров, будущих лидеров Израиля религиозного сионизма. Его эспед был напечатан в одной из американских религиозных газет. И он подчеркивает там, что величие Рав Хаима не заключается в том, что он был и главой поколения в вопросах законодательных. Не из-за того, что его община была самой большой и самой великой в еврейском народе. Не потому, что все раввины отправляли к нему свои вопросы. Но потому, что он был учителем, который воспитал целую плеяду будущих глав поколения, будущих рашей и шивот. И главное, что он пишет, что... Главное, что определяет Рав Хаима и его путь, что после его урока ученики понимали, что невозможно по-другому. Ученики понимали, что невозможно учить по-другому. Настолько его объяснение было понятным, точным, и у него уже не возникало никаких вопросов, что это все определяют Рав Хаима, да, что перед уроком люди У них было много вопросов, много разных направлений мысли. Но после учебы урока Рабхайма все понимали, что это так просто и невозможно понять по-другому. В этом весь Рабхайм, что, грубо говоря, невозможно понять что-либо по-другому, не так, как он это понимал. Спасибо за внимание, а мы, я так понимаю, переходим к чтению Тейлин.